Актуальное интервью. Радио «Спутник» в Крыму.
Продолжаем прямой эфир. У микрофона Леонид Радюков. Еще раз здравствуйте. Переходим к следующей теме. В последнее время в мировом и российском менеджменте усиливается человекоцентричный подход, при котором компания относится к сотрудникам как к партнерам, людям со своими ценностями, потребностями и приоритетами. Это позволяет увеличить вовлеченность работников в бизнес-процессы и улучшить результаты. Сегодня у нас в гостях присутствует HR-эксперт, независимый аналитик регионального рынка труда Оксана Афанасьева. Оксана, здравствуйте.
Доброе утро.
То есть, получается, что сейчас или обычно компания относится к сотрудникам не как к партнерам, не как к людям со своими ценностями, потребностями и приоритетами, а как-то по-другому? Неужели так?
Есть определенное наследие, безусловно, в системах управления компанией, которое мы не можем отрицать, когда все по приказу, в первую очередь дисциплина, неважно, какие у тебя потребности, главное выполнять свой долг, служить своему работодателю. Это действительно, наверное, уже такое наследие прошлого. Сейчас компании меняют свой подход. На это есть, безусловно, свои объективные причины. Поэтому, да, действительно, подход, ориентированный на человека, сейчас становится популярным.
Действительно так. То есть есть такая тенденция, она видима. То есть вы как-то вы замечаете ее, вот, потому что формулировка-то какая в статье? В последнее время в мировом и российском менеджменте вот усиливается такой вот, такая тенденция.
Я думаю, что последнее время это примерно с начала пандемии, то есть 2020 год, который вообще заложил основу такого понятия, на которое раньше работодатели не сильно обращали внимание, это выгорание сотрудников. То есть вот накопившийся еще с периода пандемии и продолжающий накапливаться стресс, неопределенность, то есть все это ведет к увеличению сотрудников, числа сотрудников, которые сами определяют свое состояние как на грани выгорания. Это одна сторона, почему работодатели стали больше обращать внимание на то, что происходит с их людьми, потому что даже на первый взгляд хороший профессионал с опытом, но при этом не всегда может быть эффективен, и мы, правда, стали искать причины не только в профессионализме и каких-то факторах мотивации, там деньги и прочее, но и в том числе в том, как чувствует себя сотрудник, с каким настроением он приходит, насколько высока его тревожность, потому что все это так или иначе отражается на его эффективности, поэтому у работодателя не остается выхода, как обращать на это внимание, иначе он просто будет терять свои деньги.
Ну, а с другой стороны, это все-таки роскошь, да, к каждому сотруднику относиться так по-особенному, учитывать все его интересы, которые чаще всего противоречат интересам работодателя.
Вы знаете, Леонид, сейчас скорее даже роскошь найти на рынке хорошего сотрудника, вот, который будет вовлечен, да, и которым действительно будет мотивирован и эффективен. Поэтому следующая причина, помимо выгорания, это сама ситуация на рынке труда, которая очень дефицитная с точки зрения профессиональных кадров. И работодатели борются за каждого сотрудника в конкуренции там 10 работодателей на одного хорошего специалиста. Поэтому, конечно, в такой ситуации менять свой подход и, знаете, как, ну вот если совсем простыми словами, начинать любить, оберегать и удерживать своих сотрудников, которые есть, а сейчас это во многом даже выгоднее, чем размениваться в ожидании того, что, ну, если не этот, то придет другой, другой может и не прийти сейчас.
А всегда вот именно работодатель как-то является основным таким проводником, вот как вы говорите, любви, да, к работнику? Или чаще, может быть, коллектив, да, довольно, скажем так, конкурентен или, может быть, агрессивен, и, в общем-то, любовь работодателя здесь не помогает, и, ну, как говорит практика, да?
Драйверами такого отношения и подхода внутри компании выступает, конечно, не только сам собственник, то есть есть, ну, давайте не будем забывать, в каком информационном пространстве мы сейчас живем и сколько действительно важной, иногда и полезной информации доступна нам для развития, в том числе и своих компаний, и систем управления персоналом, и улучшения систем мотивации. То есть при желании можно об этом услышать с очень разных источников, и, конечно же, компании учатся, они посещают хорошие, классные, современные форумы, конференции, посвященные вопросам управления бизнесом, управления персоналом, персоналом. Поэтому так или иначе, каждый посещает такое мероприятие, привозит в свою компанию какую-то новую экспертизу, новый тренд, новое то, что, знаете, как вот другие так делают, давайте мы будем так делать. Но вот здесь вот вопрос хороший. Почему? Потому что еще есть и третий аспект этой ситуации, связанный непосредственно с личностью руководителя. Чем быстрее руководитель начинает развиваться сам как личность и улучшать качество своей жизни, вот я заметила такую тенденцию, тем ему больше хочется, чтобы и его люди, люди в его команде тоже были, ну, чуть счастливее на работе, чем, может быть, вчера. Поэтому если руководитель сам заботится о себе как о личности и развивается, то это тоже может стать поводом его заботы о развитии своих сотрудников.
Вот как раз, да, вот немножко предвосхитили мой вопрос, потому что, с одной стороны, да, такой подход, когда это же компания, да, получается, то есть она так обезличена, вот она хорошо относится к сотруднику, а вот сотруднику относиться хорошо к обезличенной компании уже, по-моему, тяжелее, да, то есть это, ну, так представляется тебе такой бездушной машиной, ну, наверное, в лице твоего руководителя, наверное, разве что только, или какого-то там руководства верхнего эшелона, которое ты видел там один раз в год, видишь, на новогоднем корпоративе.
Знаете, как есть среди нас HR-ов такое хорошее всегда высказывание, ну, как хорошо, но реалистичное, да, это когда сотрудник приходит в компанию, а уходит от руководителя. Поэтому так или иначе, даже если мы идем на известный бренд, на какую-то крупную компанию известную, подразумевая, что за этим будет счастье, то в итоге мы все равно с первого рабочего дня сталкиваемся с личностью руководителя, с его подходом к управлению персоналом. И если личность руководителя уже давным-давно не развивалась сама и не улучшала качество своей жизни, то, конечно, вероятность, что он будет заботиться о сотруднике с первого дня, ну, такая сомнительная.
Ну вот, а зачем ему это? Вот приходит руководитель, думает, ну вот зачем мне его? Ну, он работает по договору, все нормально, получает деньги. Ну, пускай выполняет все свои обязанности от А до Я. Вот, и все будет нормально. Мне еще... Зачем мне... Сейчас я процитирую опять. Относиться к нему как к партнеру со своими ценностями, потребностями и приоритетами. Вот так вот.
Да, в первую очередь за тем, чтобы обеспечивать в том числе и свою эффективность. Потому что эффективность любого руководителя – это эффективность, в первую очередь, его команды. И от того, насколько руководитель умеет управлять командой, насколько он умеет слышать ее потребности, потому что что значит услышать потребность своей команды? Это значит иметь возможность ее удовлетворить, а человек, который удовлетворяет свои потребности на работе, он всегда будет гораздо эффективнее, чем тот, который приходит просто за деньги, ну, как бы и все, да, в таких трудовых отношениях по расчету. Поэтому руководителю очень выгодно заботиться и о моральном, и о физическом иногда состоянии своих сотрудников, потому что для него это ресурс. Да, если мы не будем заботиться о своем ресурсе, он перестанет приносить нам эффективность и производительность.
Все-таки ресурс. Все-таки не человек с потребностями и приоритетами, все-таки ресурс, Оксана.
Очень важный, очень сложный и тонкий ресурс, да, который нужен бизнесу, и без него, конечно.
Человеческий ресурс.
Человеческий, конечно.
Так а вот с другой стороны, ну, приходит тебе кто-нибудь на работу, и руководитель, я думаю, все равно так или иначе беспокоится по поводу того, что вот, а уйдет ли он через месяц, а через два, через три. Он еще и студент, что с ним делать? Наверняка сейчас, не знаю, там... выйдет замуж, женится, уйдет в другой город. Зачем я сейчас буду вкладывать такое количество, значит, усилий, а все будет напрасно?
Очень частый такой стереотип, который руководители, они раньше чаще даже вслух об этом говорили, сейчас реже говорят вслух, но до сих пор многие продолжают думать именно так, зачем мне инвестировать в сотрудника, зачем его учить, уйдет, неблагодарный. Опять же, все в голове руководителя, это его мышление. То есть если он действительно искренне считает, что не нужно инвестировать в человека лишь по одной причине, потому что он уйдет, ну, то здесь, наверное, нужно в первую очередь обратить внимание на себя. Но и опять же не будем забывать еще одно известное высказывание, это когда лучше я его научу, и он какое-то время будет работать эффективным, чем я буду сидеть и работать необученно и непрофессионально. Поэтому здесь сколько бы ни длились ваши трудовые отношения, пусть они будут максимально производительными и результативными. А для этого, безусловно, в человека нужно инвестировать.
Тогда вот со стороны работника. С одной стороны, конечно, да, вот как вы говорите, научим, значит, будет эффективный, значит, будет хорошо себя чувствовать на рабочем месте. А с другой стороны, избалуем работника. Вот. Есть такая опасность? Не только ж пряник должен быть на рабочем месте, как ни крути, но это бремя руководителя.
Да, еще одна дилемма управленцев – это в какой пропорции хвалить, в какой держать в ежовых рукавицах и насколько сотрудника действительно нужно о нем заботиться так, чтобы он не сел. Ведь бывают случаи, когда сотрудник действительно, ну, в прямом смысле расслабился и начинает этим манипулировать, начинает пользоваться тем, что руководитель о нем стал заботиться, да, может быть, то есть это воспринимается еще, знаете, как в нашем менталитете, такой заботливый руководитель очень часто воспринимается сотрудниками как слабый. Ну, то есть добренький, такой вот ищет к нам подход, не может стукнуть кулаком по столу. Ну, то есть вот человекоцентричность сейчас как подход, это же о чем? О том, что чередуйте вот ударить кулаком по столу с тем, чтобы и позаботиться, да, то есть только не в одном направлении, не работодатель главный, не работодатель устанавливает правила. Это действительно, знаете, как добровольный трудовой союз, да, двух людей, которые договариваются о том, как они вместе будут достигать результат бизнеса.
Действительно так. И я вот вспоминаю, что мы с вами тоже говорили про выгорание, да, потому что вы уже упомянули его. И, может быть, вот с чего стоит, может быть, начинать такой вот человекоцентричный подход в компаниях, да, потому что так, ну, это же получается, ну, говорю, физическое, психологическое здоровье, да, человека, наверное, в первую очередь. С этого, наверное, как-то начать. Ну, понятно, спортзал не везде построишь.
Да, вы знаете, нет, спортзал и забота о физическом, психическом здоровье, это вообще уже... следствие, это уже вы прям сейчас вообще мечта, наверное, любого сотрудника, когда руководитель начинает думать о том, как позаботиться о здоровье и психике. Самое первое, вот просто это базовая гигиеническая вещь, которую игнорируют большинство руководителей. То есть любая забота о человеке начинается в первую очередь с понимания, а что вообще сейчас с человеком происходит. Ну, то есть взять и тратить деньги сейчас на спортзалы, на корпоративных психологов и на прочие вещи, в которые действительно нужно инвестировать и деньгами, не всегда первоочередно. Первоочередно – это сесть с сотрудником и просто его спросить, как ты? Какое у тебя сегодня настроение? Как себя чувствуешь? Доволен ли ты своей эффективностью? Какие у тебя мысли? Да, может быть, тебя что-то не устраивает. То есть вот этот разговор на самом деле для руководителей гораздо сложнее дается, чем оплатить спортзал, психолога и кого-то еще. Потому что это все они там сделают, они сейчас разберутся с моим сотрудником, а я буду только деньгами расплачиваться. Поэтому вот здесь я, ну, на самом деле против того, что люди сразу хватаются за тренды и начинают тратить на это деньги. Иногда достаточно просто сесть и поговорить. И может обнаружиться, что никакие деньги не нужны, нужна просто какая-то поддержка, какое-то небольшое наставничество, и уже даст результат.
Ну так сядешь поговорить с одним, со вторым, с третьим, пятым, десятый, уже пятидесятый, и уже с ума сходишь, по-моему, нет? Все-таки тоже тяжело. Это ж нельзя возлагать на плечи только одного руководителя.
Вы прям, знаете, как будто вы сегодня к эфиру прочитали сборник болей, с чем скорыми сталкиваются руководители.
То есть их стереотипов. Я говорю с людьми каждый день, Оксана.
Их стереотипов, да. Вот вы прям принесли сборник. Да, и такой стереотип есть у руководителей. Что же я буду целый день с ними разговаривать? Это же не детский сад. А что, когда я тогда буду работать, если я буду разговаривать?
Я не так сказал. Нет, вы сейчас... сейчас перекручиваете. Нет, нет, нет. Я к тому, что это все-таки психологическая нагрузка тоже на человека.
Да, и к этому тоже нужно готовиться. Ну, давайте так. У руководителя есть определенные функции, в том числе и беседы с сотрудниками, которые тоже имеют свою методологию. То есть все очень просто. Это, ну, это все равно, что вы первый раз будете готовить какое-то незнакомое блюдо у себя там на кухне, на ужин. Берете рецепт, и по рецепту готовите, и у вас все получится. Для руководителей есть тоже рецепты, как экологично, в том числе по отношению к себе и к своей психике, работать с сотрудниками, выявлять их потребности, выявлять их боли, развивать их, ну и прочие управленческие задачи.
Сейчас, может быть, вспомню во время эфира, но здесь парадокс управленца, по-моему, или парадокс правителя, когда эмпатия на ноль сходит. То есть лидер, да, он эмпатичный сам по себе, он эмпат, потому что он заботится о других, но впоследствии из-за того, что ты не можешь переработать все эти переживания, да, которые есть у сотрудников, ты теряешь эту эмпатию, да?
Руководители тоже ведь выгорают.
Да.
Это то, ну, то есть они же не железные, да, и нести бремя такое, когда у тебя несколько подчиненных, а у кого-то из десяток, и с каждым по душам поговорить. Но вот здесь тоже, знаете, такая грань между поговорить по душам, я вот сейчас сама сказала, и понимаю, что это не разговор по душам. Это очень конструктивная беседа руководителя со своим сотрудником. Это не беседа про дружбу, да, это не беседа о том, чтобы поплакать в плечо, в жилетку. Хотя такие элементы тоже могут быть иногда, да, но это не ежедневная работа, иначе, конечно, руководители будут выгорать, и тогда и их мы никогда не найдем на рынке труда.
Ну да, причем, что люди могут рассказать, в общем-то, о вещах, которые никак не связаны, с, наверное, с работой.
Управлять.
Да.
Надо управлять этим разговором. Причем вот, да, спасибо сейчас вот за этот такой момент. Действительно, люди, опять же, люди такие люди, они когда чувствуют, что к ним проявляешь внимание, они, конечно же, хотят отдать, ну, то есть сначала они стесняются, потом они видят, что это повторяется, они уже думают, блин, классно, уже можно начинать изливать душу, рассказывать о всех своих бедах. Безусловно, в эту историю тоже не надо уйти. И вот уметь оставаться всегда в деловом формате, уметь сохранять вот такие конструктивные рабочие разговоры, которые будут ориентированы в первую очередь на эффективность, а не просто на счастье как таковое, да, которого можно добиться и вне работы. Вот это тоже на такое хорошее умение руководителя, и этому тоже можно научиться.
Да, действительно, вот излив души может превратиться там сначала небольшая река, потом уже водопад, поток, и уже и не выдерживаешь, наверное. Здесь, если говорить еще, вот вы говорите, первое, что можно сделать, да, поговорить с людьми, а дальше что? То есть есть ли, может быть, еще там шаг второй, или шаг третий, или все одновременно как-то нужно делать? Еще есть какие-то вещи, где можно подчеркнуть, да, что вы для меня люди, для руководителя, я имею в виду. Mm-hmm. А не просто винтики в большой машине.
Ну, давайте не будем забывать, что уже давно придумана специальная профессия под названием HR-специалист, человек-менеджер по персоналу, который, наверное, мне кажется, и придумана профессия во многом от того, что руководители зачастую не справляются самостоятельно с объемом задач, которые необходимо выполнять по отношению именно к людям, к своим сотрудникам, как к людям. Поэтому есть специальные, обученные специалисты, которые берут на себя функцию заботы о людях. При этом это очень близкие к собственникам и к руководителям специалисты, которые слышат, с одной стороны, запрос собственника, с другой стороны, слышат запрос людей и вот каким-то образом складывают этот пазл так, чтобы это было максимально экологично и к бюджету компании, и к запросу руководителя, и к запросам сотрудников, чтобы это не превращалось просто в такое, когда ты приходишь на работу, и тебя очень много развлекают, и тебе очень много заботятся, но потом по итогу раз, и план не выполнили. Поэтому вот поддерживать баланс интересов бизнеса и людей как основного ресурса, вот для этого и есть HR-специалисты в компаниях, и, кстати, собственники сейчас очень активно запрашивают таких специалистов, даже небольшие компании с сотрудниками, вот я могу сказать по своему опыту, то есть чуть более 30 сотрудников компании, все, у собственника уже, вот то, о чем вы говорите, появляется история, нет, мне нужна в этом помощь, в том, чтобы с людьми кто-то работал. И есть запрос на таких специалистов.
Ну, такое связующее звено, да, между руководителем и коллективом, потому что все-таки не всегда получается. Ну, есть иерархические, да, какие-то все-таки моменты, когда сотрудник не может, наверное, полностью открыться начальнику, как ни крути, он все-таки начальник, тем более, если он бьет рукой по столу регулярно, да, как вы сказали.
Иногда.
Тоже страшновато немного. Кто это HR-специалист? Я имею в виду, вот что ты должен уметь, да, там, не знаю, конечно, вопрос о том, какое образование ты должен иметь, наверное, тоже уместен, но здесь кто этот специалист? То есть как себя, как его получить, точнее, где его делают, да, вот так вот.
Uh-huh. Ну, у этих специалистов тоже, у этой сферы в целом, по прошествии лет тоже произошла определенная эволюция. Если раньше в эту сферу попадали, как правило, люди как раз-таки, тоже определенный стереотип этой профессии, попадали люди с образованием психолога, ну, то есть прямо, знаете, как будто бы это очевидно, что для того, чтобы понимать людей, нужно разбираться и уметь делать диагностику там, и прочие какие-то психологические вещи. Поэтому очевидно, что это должен быть человек с психологическим образованием. И в целом профессия, ну, даже на моей памяти, она зарождалась как раз из специалистов, выходцев оттуда. Но есть обратная сторона психологии. Психологи не очень хорошо понимают бизнес как таковой. То есть они очень хорошо понимают людей, но не очень хорошо понимают бизнес, как он работает с точки зрения денег, клиентов, рынка. И тут баланс сразу теряется. То есть это люди, которые очень здорово умеют заботиться о людях, но при этом не очень хорошо слышит собственника и его бизнес-запрос. Поэтому профессия эволюционировала, и сейчас это уже далеко не психологи, это на самом деле люди с хорошим, высшим и экономическим, и техническим образованием, у которых развито системное мышление, которое как раз-таки позволяет сложить потребность и запрос людей, потребность бизнеса, построить взаимосвязи, да, то, что дает системное мышление. И вот благодаря выстраиванию этих взаимосвязей, ну, условно говоря, то есть если мы создаем систему мотивации, то мы должны такой инструмент внедрить, от которого люди будут не просто счастливы, а который заставит их выполнять план. И они будут всегда в фокусе об этом думать. И вот здесь уже психологи не всегда справляются. Здесь действительно нужно и понимание экономики, и понимание маркетинга, и в целом понимание собственника. Да, это совсем другой уровень мышления. Поэтому профессия эволюционировала. Сейчас в ней очень много крутых специалистов с совершенно разным образованием, но с хорошим пониманием бизнеса. Это самые ценные специалисты.
Мне представляется, что все-таки HR-специалист без опыта – это как-то тяжело. Да, очень.
HR-специалист без опыта, как правило, вырастает из рекрутера, то есть человек начинает заниматься подбором, подбирает, закрывает сначала вакансии, потом к нему постепенно, по мере понимания бизнеса, начинают добавлять разные функции. По итогу он начинает заниматься адаптацией, дальше создает какие-то программы мотивации, ну, не без корпоративных мероприятий, которые зачастую и запрашивают к таким специалистам. Ну, более высокая уже история – это внедрение систем оценки для того, чтобы было понятно, чем отличается один сотрудник от другого с точки зрения своей эффективности, уровня развития компетенций. А дальше, если мы видим, что какие-то компетенции у каких-то сотрудников провисают, мы начинаем разрабатывать и предлагать программы развития, искать хороших экспертов для компании. Ну, то есть, и вот этот весь комплекс создает, собственно, и всю профессию, да, работы с человеческим ресурсом.
Еще знаю, что, может быть, ну, в крупных компаниях, наверное, HR занимаются тем, что проводят разного рода там эксперименты или тренинги. И иногда вот я, вот действительно, я слышу эти истории про эти тренинги, где человеку показывают видео, где начальник швыряется буррито, ну, или просто любой другой едой в сотрудника, да, а потом тебе задают вопрос, а что же он сделал не так? И складывается такое, знаете, странное впечатление. Ну, пример, да, он, конечно, немного такой крайний, утрирован, но, тем не менее, это крупная компания. Да, я потом не могу рекламировать, а, конечно, но я потом ее назову так для примера. Тоже ж интересная вещь, всякие вот такие вот социальные эксперименты и прочее-прочее, или уже лишнее, или это уже какая-то такая роскошь странная?
Наверное, в каждой профессии всегда найдется тот, кто будет ее продвигать и показывать хороший пример, и всегда найдутся такие примеры, когда мы говорим: ой, нет, вот такой HR точно нам не нужен. То есть разные, конечно, есть специалисты. И здесь снова не могу не обратить внимание на личность собственника. То есть так как HR – это всегда исполнитель запроса собственника, то здесь иногда HR становится заложником этого запроса. И если поступает запрос, а вот я там увидел, мне сказали, что это круто, привези это нам в компанию, не всегда то, что круто где-то или в целом выглядит как круто, на самом деле таковым является. Поэтому иногда HR вынужден выполнять запрос руководителя. Но опять же, здесь я не уменьшаю значимости, ну, как бы, ответственности в таких ситуациях самого HR. Все-таки мы специалисты, мы должны уметь доносить собственнику, что это для наших людей не подходит, что это не экологично, что...
Ну, что это чушь.
Ну или да, что это чушь.
У нас еще буквально немногим меньше минут остается. Сотруднику как поступать, если вот предлагают вот такие вот вещи, да, или он становится заложником требований работодателя, HR, который проецирует все это. Как поступить вот здраво?
Ну, самое здравое, первое, это все-таки выйти и поговорить о том, что меня сейчас это беспокоит. Если руководитель тебя не слышит в такой позиции, если он не готов к диалогу, то у сотрудника всегда есть выбор, сейчас дефицит, и я думаю, что с удовольствием его примут и откроют двери другой хороший работодатель, особенно если сотрудник умеет отличать чушь от хороших конструктивных
вещей. То есть первый шаг – это поговорить, а потом шантаж.
Потом у тебя есть выбор. Здоровый экологичный шантаж. А потом у тебя есть выбор, оставаться или нет.
Здоровый экологичный шантаж. Оксана, благодарю вас, что посетили сегодня нашу студию. К сожалению, у нас уже время заканчивается. HR-эксперт, независимый аналитик регионального рынка труда Оксана Афанасьева была сегодня у нас в гостях. Большое спасибо еще раз. До свидания.
Спасибо вам.
Вы слушаете радио «Спутник» в Крыму. Симферополе на частоте 102.3 FM, в Евпатории на 102.5, в Севастополе на 105.6, в Ялте на 107.5, в Алуште на 91.1, в Феодосии на частоте 102.3 FM, а также онлайн на сайте РИА Новости Крым. Радио «Спутник» в Крыму. Первое информационное радио.